Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Картинки с выставки. Брускин к 70-летию художника. Фильм Спилберга о шпионах. Гость «Американского часа» Пауэрс младший. Советские писатели об Америке. Василий Аксенов. Беседа с Борисом Парамоновым. Сегодняшний выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки» приурочен к 70-летию Гриши Брускина. Хочу напомнить, что Гриша – это не фамильярность, а художественный псевдоним, как у Саши Соколова. Краткая, кратчайшая справка об юбиляре. Мировую известность Брускину принесло участие в знаменитом московском аукционе «Сотби» в 1988 году, на котором его работа «Фундаментальный лексикон», выполненная в 1986 году, была продана за рекордно высокую цену. В 1999 году по приглашению немецкого правительства в качестве представителя России Брускин создал монументальный триптих «Жизнь превыше всего» для реконструированного Рейхстага в Берлине. В 2012 году Брускин удостоен премии Кандинского в номинации «Проект года» за проект «Время Че». Брускин живет и работает в Нью-Йорке и в Москве. Но лучше всего представить Брускина может он сам. Дело в том, что Гриша – пишущий художник. Он выпустил несколько популярных книг в издательстве НЛО. И когда несколько лет назад одну из них перевели на английский, мы записали с ним короткую беседу, которая может служить хорошим введением и в нашу сегодняшнюю передачу. Гриша, скажите, почему вы, известный художник, обратились к литературе? Что в ней, в литературе, есть такого, чего не может выразить ваша кисть?
Живые события, потому что в изобразительном искусстве я имею дело с архетипами и мифами. Я имею дело с заколдованной реальностью. И потом, когда я думал вот именно о том, о чем вы меня спросили, позже уже, постфактум, я понял, что именно необходимость записать живые события и живых людей, портреты, и в какой-то степени сделать несколько другой портрет эпохи через вот эти вот короткие фрагменты и осколки, когда я это понял, я понял, что мне хочется писать.
В ваших картинах часто встречаются буквы, слова, письмо как таковое. Какой смысл в этих элементах для вашей эстетики?
Разные, в зависимости от картины, в зависимости от темы. Где-то это имеет такое же значение, как образ. Например, в серии картин «Алифбет», которая имеет отношение к мифу об иудаизме. Там образ книги, образ чего-то написанного, это такой же важный и фундаментальный образ, как, предположим, изображение каких-то аксессуаров или людей в этих картинах. Если брать другие картины, там функция текста другая. Но, в принципе, текст очень важен для меня в изобразительном искусстве. Мне всегда хотелось представить картину как текст, а текст как картину.
Ваши книги складываются в краткую, может быть, даже сверхкраткую, анекдотическую историю концептуального искусства. Как вы себя чувствуете в роли вольного или невольного историка этого движения?
Но я ни в коем случае не записываюсь в историки этого движения и вообще в какие-либо историки. Я как бы частный коллекционер, поэтому это ни в коем случае не претендует на всеобщее описание движения. Это просто какие-то отдельные истории из жизни близких мне или интересных мне людей. А что касается кратости истории, для меня как бы эта кратость важна и принципиальна. У меня есть любимые писатели, которые пишут очень длинно и медленно разматывают нить повествования. Например, мой любимый Томас Манн или Лев Николаевич Толстой. Или Дмитрий Александрович Пригов, который мне писал письма. И для того, чтобы понять, что же он мне хочет сказать в первой строке, мне нужно было перелистать две страницы. Но мне интереснее и мне свойственнее писать так, когда слово тяготеет к развернутому повествованию, даже не предложение. И когда немного слов говорят много о том, что ты хочешь выразить и сказать.
Вы прожили много лет в Америке. Когда вы сравниваете историю своего движения, концептуализма с американским, каким результатом вы приходите?
Я думаю, что, как говорили раньше, два мира, два Шапира. Здесь одна история, а там другая история искусства. Безусловно, было что-то общее, что носилось в воздухе, но надо учитывать, что так называемые московские концептуалисты, то есть художники, о которых идет речь в моих книгах, это был изолированный мир, мир за железным занавесом. Это была такая закрытая комната, закрытое пространство, в котором все это происходило, поэтому русское искусство, русский концептуализм имеет свои уникальные черты, которых нет в западном искусстве. Поэтому сравнивать очень трудно и неправомочно, я думаю.
Из ваших книг складывается образ русского художника на протяжении последних 30 лет. Это целое поколение в русском искусстве. И нельзя не думать в перспективе об этом движении. Как вы видите будущее русского концептуализма сегодня?
Ну, я не предсказатель. Я уверен, что то, что называется русским концептуализмом сейчас, разные люди имеют в виду разное, когда говорят русский концептуализм. Безусловно, это часть истории русского искусства. Уже эта история часть русского искусства. А в дальнейшем будут другие формы. И уже есть другие формы искусства, которые называются не концептуализмом, а как-то иначе. Или это будет какой-то неоконцептуализм или постконцептуализм. Но то движение, которое было, оно кончилось.
Теперь я хочу привести несколько высказываний художника из каталога одной из его множества выставок. Мне кажется, что эти цитаты помогут нам войти в тот своеобразный художественный мир, который делает знакомое странным прошлое будущим и зрителя свидетелем подсознательных фобий, детских кошмаров и социальных угроз. Вот как об этом пишет Брускин. Тема моих произведений часто является миф о враге во всех его ипостасях. Враждебное государство, классовый враг, враг подсознания, другое как враг, неизвестное как враг, время, крона, смерть в качестве врагов, враг рода человеческого и так далее. Моя задача проанализировать, как создается и мифологизируется образ врага. И наоборот, как создается и мифологизируется праведный воин и праведное воинство, от простого солдата до святого воителя. Важно проследить, как сакрализируется тривиальное, насколько велика гипнотическая власть искусства, каким образом изображение становится инструментом манипулирования людьми. А вот как Брускин описывает источник одной из своих центральных мифологем – часа Че. «Отправной точкой, пишет он, явились советские плакаты по гражданской обороне, которые в пору моего детства окружали человека в общественных местах. На плакатах были изображены гипотетические моменты жизни, которые советский гражданин должен проживать, когда настанет время Че, то есть когда враг, американцы или немцы, нападет на нас. Это был свод правил в картинках, генеральная инструкция, библейские заповеди. В детстве эти картинки производили на меня сильнейшее впечатление. Я представлял себя внутри этого странного кафкианского мира, законы которого были мне недоступны. Я должен был испытывать перманентное чувство неизбывной вины. Ситуация, как в произведениях Кафки, превращалась в фатум, в судьбу, в неизбежное. Приблизительно такой герой действует в моем проекте «Время Че», который выстроен как игра. Герой хитрит, надевает маску, меняет одежду, внешность, возраст, пол, но каждый раз бывает узнан и наказан. «Время Че» притча о враге, явленная в абсурдных метафорах. И, наконец, мне хочется сказать о том, как у Брускина воплощается сквозной сюжет в его творчестве – ностальгия. Я помню, как впервые был очарован его работой на выставке, так и называвшейся «Ностальгия». Ее устроили в Музее Еврейского университета Нью-Йорка весной 2005 года. Позволю себе процитировать свой отклик на экспозицию десятилетней давности. «Концептуальное искусство театрально по своей природе. Хотя бы потому, что оно часто пользуется готовыми объектами, как режиссер своими актерами. Вопрос, конечно, в том, что художник делает заимствованным материалом, какую пьесу он ставит. В этом театральном смысле особенно удачна работа Гриши Брускина. На этот раз, вместе с хорошо известными картинами из цикла «Лексиконы», Брускин выставил небольшую скульптурную группу «Порушенная любовь». Название тут надо понимать предельно буквально, ибо фигуры расстающихся любовников выполнены из раскрошившегося некрашенного гипса. Добившись полной материализации метафоры, Брускин явил зрителю подлинные руины любви.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем приуроченный к 70-летию художника Гриши Брускина выпуск нашей рубрики «Картинки с выставки». К беседе подключается близкий друг юбиляра Соломон Волков.
Я сначала хотел бы сказать несколько слов о дружбе нашей с Брускиным, потому что он действительно самый мой близкий нью-йоркский друг уже на протяжении скоро 20 лет. Срок немалый. И мы провели в разного рода беседах, прогулках, вылазках совместных много времени. И я чрезвычайно благодарен судьбе за то, что он мне послал такого друга. Вы знаете, как это трудно вообще
особенно на склоне лет, да.
И в чужом городе найти друга. Гриша – один из самых мудрых людей, которых я встречал. Он является собой тип еврейского мудреца. Я его называю в шутку своим рэбе, своим раввином.
Соломон, а что для вас самое важное в творчестве Брускина?
Во-первых, само по себе творчество Брускина, каким я его открыл вскоре после создания фундаментального лексикона, до, между прочим, этого знаменитого легендарного аукциона «Сотбис» в Москве. Потому что сначала «Сотбис» привезли и показывали то, что они собираются показывать в Москве, они показали здесь.
Я помню,
в своем
Нью-Йоркском
офисе.
Мы видели.
И вы знаете, я ничего не знал до этого о художнике Грише Бруске.
Да, действительно, я эту фамилию
Но
не всплывал.
Но когда я увидел выставленный там фундаментальный лексикон, это было для меня открытие абсолютно нового мира. Я, подойдя к этой работе, замер. Я очень хорошо помню физиологически вот это ощущение, как будто меня втягивало в какую-то огромную воронку. Это работа, которая, безусловно, обладает какими-то магическими свойствами.
Собственно
вот этот фундаментальный
говоря,
лексикон. Да. Он как бы создатель двух мифологических систем Бруски. Одна мифологическая система – это вот мир Кабалы, а другая мифологическая система – это Советская империя, в значительной степени сформировавшаяся в годы правления Сталина. Потому что внедренные Сталиным формы функционирования советской культуры совершенно не случайно пережили на много лет его смерть и просуществовали фактически до 1991 года в неизменном виде. Все эти творческие союзы, Министерство культуры и так далее, и так далее. Эти машины все функционировали так, как они были запущены Сталином.
Поэтому... И в чем вы видите особенность работы с этим мифом у Брускина?
Он воспринял вот эти вот сталинские скульптуры как какой-то элемент, от которого он оттолкнулся и создал свой мир. Сейчас кажется иногда, что Брускин, может быть, просто копирует вот эту там пресловутую девушку с веслом. На самом деле, ни одну из скульптур Брускина невозможно себе вообразить в сталинской ситуации. Она была бы тут же запрещена, названа антинародной, формалистической, реакционной, буржуазной, какой угодно. И у Брускина были большие неприятности, когда он начал выставляться еще в Советском Союзе. Он создал, отталкиваясь от каких-то внешних элементов вот этой вот сталинской пластической культуры, свой мир, который на сегодняшний момент и представляет собою вот эту вот мифологию, это воспоминание художественно преломленное об этом мире. Причем я бы это даже не назвал, как иногда делают, и мне кажется, здесь ошибка терминологическая происходит, его причисляют к соцартовским художникам. Нет.
А явление чего видите разницу между мифом, который создавали Комаром и Ламином, и брускинским мифом?
Потому что вот в том-то и дело, я бы скорее бы в данном случае объединил бы творчество Брускина с творчеством балетмейстера Алексея Ратманского. Потому что отношение Комара с Меловиным ироническое и даже скорее саркастическое по отношению к этим реликтам. Отношение и Брускина, и Ратманского, она гораздо глубже. Потому что там столько воедино связанных элементов. Там и ирония по отношению к этому, и ужас даже. Но одновременно некоторая особая специфическая ностальгичность, которая всему этому придает философское значение. Это не карикатура. Он занимается раскопками. Он как бы воображает себе, что весь этот мир разрушился, ушел под землю, и он... Его выкапывает. У него даже техника специальная для этого создана. Он свои скульптуры действительно закапывает в землю. Там происходят процессы их окисления, вот такого разложения. Потом он их извлекает. Это все очень сложные, интересные художественные акции. И мы тогда на них смотрим приблизительно так же, как люди смотрели на полуразрушенные античные скульптуры. Потому что это вот...
Да, это ушедшие... советские Помпеи.
Да, именно так. Поэтому я считаю, что работы Брускина гораздо более в философском плане углубленные и дольше гораздо будут производить вот это мистическое впечатление. Те сложные чувства, которые вызывают работы Брускина, принадлежат только его созданию.
Соломон, переводя разговор в другую нашу неизбежную музыкальную тему, Гриша Брускин очень музыкальный человек, и он хорошо разбирается в музыке, в серьезной музыке. Я помню, что один из лучших вечеров своей жизни я провел у него в гостях, когда виолончелист играл Баха. Это, в общем, не так часто бывает в гостях. Какие у вас ассоциации с музыкой связаны с Брускиным?
Хорошо, что вы сказали о музыке, потому что музыка в данном случае нам позволит напомнить и о другом крыле творчества Брускина. Он создал на самом деле вот такую еврейскую иероглифику, потому что иудаизм, как сам Брускин говорит, в силу, и я его цитирую здесь, иудаизм в силу религиозно-исторических причин не создал художественной системы, эквивалентной своим духовным инициативам. И дальше, говорит Брускин, мне было интересно провести исследование, поставить эксперимент и создать подобную изобразительную систему, которая бы заставила зрителя поверить, что это и есть визуальное воплощение иудаизма. А создал я на самом деле, здесь он цитирует высказывание о брускинском творчестве Михаила Ямпольского, фигуры чистого воображения. То есть вот эти символы иудаистические, связанные с кабалой, это тоже нечто выдуманное, как бы Брускин, имеющее корни в его воображении, с импульсами каким-то, исходящими от книги с большой буквы, той книги, которая является священной для евреев Торы. Поэтому, обращаясь к музыке, на ум приходит, конечно, первая тема юдаики в русской музыке, которая имеет свою давнюю традицию, с очень разных сторон представлена, очень разными мастерами. И я хочу здесь показать три сочинения, которые нам продемонстрируют просто три разных вот облика этой юдаики в музыке, которые составят, может быть, каким-то образом косвенную иллюстрацию к созданиям Гриши Брускина. Начнем со знаменитой пьесы Мусоргского «Два еврея, богатый и бедный», которая была частью его цикла «Картинки с выставки». Его приятель Мусоргского, художник и архитектор Виктор Гартман, нарисовал вот этих двух евреев, и картинка так понравилась Мусоргскому, что он ее выпросил. Она была в его собрании. Есть традиционная точка зрения такая, особенно ее любят здесь, в Соединенных Штатах, политкорректные музыковеды, о том, что Мусоргский был антисемитом.
А не был?
Это вопрос, как всегда, в таких случаях сложный. Знаете, вот, а был ли Пушкин антисемитом, а был ли Достоевский антисемитом? Об этом можно отдельно говорить долго и часами, но в творчестве Мусоргского я не вижу антисемитизма. У него есть еврейская песня на библейский текст в переводе Мея. И вот эта вот картинка, которая завоевала большую известность в оркестровых переложениях, потому что цикл там написан был для фортепиано, и из которой, по-моему, ничего мы не вычитываем об антисемитизме Мусоргского. Скорее, наоборот. Мусоргского была написана в 1874 году, а спустя почти полвека другой русский композитор Сергей Прокофьев, относительно которого уже никаких дебатов о его потенциальном антисемитизме не ведется совсем, написал произведение под названием «Увертюра на еврейские темы» для струнного квартета, кларнета и солирующего фортепиано. Любопытна история создания этого произведения, оно написано здесь, в Нью-Йорке. Прокофьев находился в состоянии некоторого творческого кризиса, и тут ему постречались его давние приятели по Петербургской консерватории. Они составили ансамбль такой и разъезжали по миру, собирая деньги на консерваторию в Иерусалиме еврейскую. Но, как замечает, не без юмора, он был человек им богатый и одаренный, Прокофьев в своих записках, им хватало только еле-еле на собственное пропитание. Они его попросили написать что-нибудь, чтобы они этот ансамбль, чтобы они могли бы его играть, вот как раз для такого состава. Струнный квартет, кларнет и фортепиано. И вручили нотную тетрадку с темами еврейскими. Прокофьев отнекился, говоря, что он вообще фольклорными темами не увлекается и ничего такого не сочиняет, но тетрадку прихватил, нужно отдать должное, не выкинул ее тут же, а она у него лежала в номере, потом он в нее как-то заглянул, и вдруг сел к фортепиано и начал сочинять. И довольно быстро, как вспоминает Прокофьев, это все дело сочинилось. Прокофьев не очень был такой скорый композитор, а тут вдруг быстро как-то все склеилось. И пьеса принадлежит к числу часто очень исполняемых произведений Прокофьева. Очень любопытное преломление сквозь авангардистскую эстетику Прокофьева традиции клезмерской музыки. Партию фортепиано исполняет Юлия Зильберквит, Приятельница, хорошая моя знакомая, живущая в Нью-Йорке. Завершит наш разговор еще одно сочинение, в котором также будет солировать Юлия Зильберквит, написанное, если я не ошибаюсь, даже по ее прямой подсказке и даже заказу, сочинение Сергея Слонимского, другого моего, тоже хорошего, очень знакомого по моим еще ленинградским временам. Сергея Слонимского сейчас за 80, но он продолжает сочинять новую замечательную музыку. Это один из самых выдающихся представителей современной петербургской школы композиции, главный, может быть, ее голос на сегодняшний момент. И он сочинил вот такую рапсодию на еврейские темы для фортепиано и струны в конце 90-х годов. Это фактически такой фортепианный мини-концерт. И вот здесь как раз, мне кажется, мы можем найти нечто близкое с творчеством Брускина в том смысле, что Слонимский берет какие-то обобщенные образы еврейства в своем опусе. Сам он еврей, сын известного писателя Серапиона Слонимского. И здесь нету вот таких прямых цитат из фольклора, вот скажем. У Прокофьева тоже нет. У Бусовского тоже нет. Это не цитата, использованная в этом портрете двух евреев. А Прокофьев очень своеобразно преломил какие-то народные обороты. Слонимский здесь уходит от этого всего и дает нам вот какую-то такую философскую квинтэссенцию иудаизма, если угодно. Послушаем фрагмент из этого сочинения Слонимского, как я уже сказал, солирует Юлия Зильберквит.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Фильм Спилберга о шпионах. Гость «Американского часа» Пауэрс младший. Советские писатели об Америке. Василий Аксенов. Беседа Бориса Парамонова.